Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
У нас сегодня 24 октября 2022 года, и у нас сегодня три темы. «Грязная бомба», «Гамбит Джонсона» и «Отставка Ху Цзиньтяо». Ну, с каждым из этих событий вы в том или иной форме известны, мы их изложим еще, когда перейдем к ним. Сейчас для начала начнем о грязной бомбе. О ней достаточно много говорят СМИ, и российские, и международные. В общем, все на эту тему высказались. В двух словах, о чем идет речь. Грязная бомба – это не буквально атомный взрыв или ядерный взрыв, а это заражение местности при помощи неких радиоактивных элементов, добавленных, кстати, как бы к обычной бомбе или обычному взрывчатому веществу в условиях такого конвенционального, то есть нормального взрыва обычными ядерными веществами, обычными неядерными веществами. Способов заражения такого рода существует очень много. Есть около десятка элементов радиоактивных, начиная от америция и Калифорния, и кончая радием и стронцием, ну, естественно, с ураном и плутонием где-то посередине, соответствующих там 235-м ураном или 238-м плутонием. Ну и еще помимо этого достаточно много. Разные из них, какие-то более редкие, какие-то наоборот более обиходные, потому что, например, стронций-90 образуется просто в процессе эксплуатации ядерной станции, в частности, в Чернобыле он образовался. Но грязная бомба, как таковая, она не дает ядерного взрыва, то есть его разрушающей способности, ибо разрушающая способность, она основывается на обычных взрывчатых веществах, а дает скорее радиоактивное заражение местности, которое причем более, тем более является стойким, потому что те продукты деления, которые образуются в ходе ядерного взрыва, они как бы быстрее их распадаются, ближе к периоду полураспада. Я говорю о ядерном взрыве, а не о термоядерном. Поэтому такого рода бомба, ну, это своего рода атака заражающими веществами, так сказать, достаточно большой территории. Ну и вот вследствие этого появляется смысл обсудить, возможно ли такое вообще, кому это выгодно и кому это невыгодно. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, я каждый раз, когда какую-то новость такого типа получаю, то вспоминаю вот эту фразу: никто не врет так много, как перед выборами, после охоты и во время войны. Угу. Поэтому вот кто чего планирует сделать, угу, кто что вбрасывает на самом деле, вот честно, не знаю, но если такая штука будет провернута, то это, конечно, такая катастрофа, которая намного серьезнее, чем Чернобыль. И что после этого вообще делать, и как на это вообще возможно ли отвечать, чем еще большим, что ли, отвечать, еще хуже делать? Конечно, нет. Поэтому... Ну, ты знаешь, Я просто надеюсь, что это реально не будет сделано, что это все-таки останется именно на уровне какого-то вброса, что мы сказали, они сказали, что мы сказали, вот что-то такое. И дальше этого просто не пойдет.
Ну, я сам на это надеюсь, да, я думаю, большинство человечества на это надеется. Но здесь имеет смысл, во-первых, твоя параллель с Чернобылем, потому что Чернобыль — это как раз пример вот такого рода грязной бомбы, которая не была задумана как грязная бомба. Она просто такое оказалась по факту. То есть взорвался реактор, но это был не ядерный взрыв, да, это был тепловой взрыв, скажем так. И в результате этого состоялся разброс вот этих радиоактивных веществ, в ходе которого, так сказать, достаточно большая зона оказалась зараженной. Сразу отмечу, что, скажем, последствия этого заражения, они вещь неоднозначная. Потому что, во-первых, примеры такого рода уже были, в частности, вот в Челябинске. Был такой взрыв на комбинате Челябинск, по-моему, 57, простите, по-моему, «Маяк» назывался. Могу путать цифры. Да? Было еще радиоактивное заражение речки Теча радиоактивными отходами, потому что там прорвало какое-то, так сказать, хранилище этих жидких ядерных отходов, которые в те лихие 50-е годы они складировались просто на открытом месте в водоеме. И я почему говорю последствия неоднозначные? Потому что в той же самой речке Теча, например, ну, известно, что ну, как бы вода у нее является радиоактивной, поэтому входить туда крайне небезопасно. При этом оказывается, что местные жители, они как бы туда входят и выходят, и, в общем, с ними ничего не случается. То есть, типа, они как-то адаптировались к этой радиации. А вот все, кто, так сказать, викинги такие, приезжие, для них это может быть очень плохо. Опять же, вот с этой зоной поражения Чернобыльской атомной станции, которая там 30 километров, самая крутая зона, ну, туда ездят экскурсии, это известно. Да? И кроме того, в частности, в город Припять. И кроме того, несмотря на все отселения, все-таки в этой зараженной зоне какие-то люди живут. И живут, так сказать, ну, я не знаю, данных нет об этом. Кто от них выживает, как выживает и так далее. Говорят, там грибы какие-то гигантские родятся, там чуть ли не лошадиного размера. Вот. Я уж не знаю, используют ли их для чего-то или нет. Как-то это отражается на животном мире тоже в непонятную сторону. Я это говорю не для того, чтобы как бы смягчить последствия такого ядерного взрыва, ну или точнее говоря, разброса, да, ядерных веществ. Но то, что это явление как бы не до конца изучено, не до конца понятные выводы из него, это факт. Лучше бы его не было. Вот здесь я с тобой полностью солидарен. Но, как говорится, насколько это реально на самом деле, может быть, там запретить, допустим, всякую жизнедеятельность, я не знаю. Не готов давать какие-то прогнозы на этот счет. Говорю, что тут очень странные такие, так сказать, на этот счет сведения есть. Что еще хочется добавить? Ну, как говорили еще древние римляне в таких случаях совершения каких-то преступлений, да, ищите, кому выгодно. Я думаю, что вот с точки зрения России, например, использование грязной бомбы какой-то, оно совершенно бессмысленно. Ну, во-первых, потому что есть просто ядерная бомба. То есть, какой смысл делать грязную, если есть, как говорится, настоящая в достаточном количестве. Во-вторых, использование этой ядерной бомбы в каких-то военных целях, это вещь очень непонятная. Потому что многие наши слушатели, которые отвечали в свое время, так сказать, и задавали эти вопросы, они правы в том, что ядерная бомба как военное средство, не как средство там, уничтожения гражданского населения, а как именно военное средство, задумывалась в эпоху таких больших армий, фронтов, которые двигались, гигантских скоплений войск и так далее. И тогда вот поражающий фактор на достаточно большой местности, он представлял собой определенную угрозу для живой силы. И более того, даже в это же время, в 50-е годы, проводились армейские учения в разных странах по-разному с тем, чтобы понять, как бы, как действуют эти излучения на реальные вооруженные силы. Сейчас в любом случае война не такая. То есть надеяться на какое-то массовое поражение живой силы противника, то есть войск, но просто не приходится, когда там действует, ну, в лучшем случае, там самый вот пик под Херсоном, там кто-то там наступает, блин, аж 3 батальонные группы. Ну, батальон, там, кругом-бегом, это, ну, наверное, 1000 или 2000 человек. Это не группа батальонная, а весь батальон. Ну, и даже 3 батальона собрать там в разных частях. Ну, что это? Вот достаточно для того, чтобы использовать ядерный заряд? Но вообще, это бессмысленно. Он может быть, исходя из своей вот потенциальной мощи, да, он может быть использован для уничтожения какого-то объекта военной инфраструктуры. Ну, например, возьмем мост. Вот Крымский мост недавно взорвали, там 20 тонн тротила, условно говоря, да, взорвали. Но представьте себе там бомбу на Хиросиме 20 килотонн. Но эта бомба взрывалась где-то высоко в воздухе, чтобы обеспечить поражающий эффект. А вот какой она дает эффект в случае, если она непосредственно приземлится там на каком-то объекте инфраструктуры, но вот таким уж прям по горло важным, что вот прям надо его разрушить. Ну, непонятно. Да? Никто таких вот реальных действий не производил. Поэтому я считаю, что с точки зрения России, вот использование ядерного заряда в этом смысле, оно ну, не находит пока своего практического оправдания. То есть можно, конечно, только ради чего. Вот цель непонятна. С другой стороны, вот со стороны Украины есть как минимум два фактора, которые могут обусловить использование именно такой грязной бомбы. Ну, во-первых, потому что ядерной в чистом виде у них нет. А главное, что есть как бы два момента, которые могут оправдать это использование. Первый – это если ты оставляешь территорию какую-то, будучи нацистом, я добавлю, но кто не хочет этого понимать, может эту фразу изъять из моего комментария. Если уж ты оставляешь территорию без надежды вернуть ее себе, то что бы ни сделать ее непригодной для проживания. Ну, это сообразно старой такой украинской пословице «не зъим, так понадкусываю». Вот. И второй момент – это то, что если это все как следует как бы аранжировать под ядерный взрыв, ну, что значит аранжировать под ядерный взрыв? Это взорвать достаточно большое количество взрывчатого вещества, ну, может быть, тонн 20, может быть, 30, а может быть, еще больше. В этом случае, что характерно, вот образуется такого же рода грибовидное облако, особенно при достаточном количестве вещества, потому что это не свойство специально ядерного взрыва, это свойство вообще взрыва достаточно большой мощности. И если к этому добавить еще некоторые радиоактивные вещества, то может получиться полная иллюзия, что произошел ядерный взрыв, и вот на самом деле произошло выпадение, так сказать, радиоактивных отходов, особенно если их, так сказать, подобрать в сочетании с теми, которые могут образоваться при ядерном взрыве. Смысл такого действия – это то, чтобы вовлечь в этот конфликт какие-то третьи страны. Ну, допустим, страны НАТО. Мотивировав это все атакой, значит, России. Почему, зачем вовлечь? Потому что, ну, реальный, как бы, вариант выхода или спасения, если угодно, Украины в этой ситуации, которая сейчас сложилась, это все-таки интернационализация конфликта. Это вывод его за чисто украинско-русское противостояние, а вовлечение в нее, так сказать, возможно, более широкого круга стран, чтобы Украина уже не оставалась одна, не только с точки зрения вот вооруженных сил, но и вообще с точки зрения участников всех. Ну вот это представляет собой какие-то два аргумента для того, чтобы их использовать. Являются ли они достаточными для применения грязной бомбы, я не скажу. Я просто говорю, что такие аргументы существуют. А ты вот что думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, что я думаю. В одной из игр компьютерных сюжет был таков, что американцы заложили в европейских столицах ядерные бомбы, чтобы в случае атаки Советов на них взорвать и потом свалить на, собственно говоря, Советский Союз. Mm-hmm. И поэтому вот у меня интересно, как Украина это может сделать и это обосновать. То есть что, наигралась в это и решила повторить или что? Ну, вот занимаем мы какую-то территорию, там происходит взрыв. Как они это объясняют? Русские, как всегда, сами себя взорвали, чтобы обвинить нас, так?
Ну, наверное, ну, другого не находится объяснения. Мы сами, по их логике, мы сами взорвали Северный поток. Ну, вот типа вентиль был слабо. Надо было взорвать еще и газопровод. Да? Сами, кстати, взорвали Крымский мост. Потому что Запад тут ни при чем, Украина тут тоже ни при чем. А он как бы вот сам взорвался, ну вот, видимо, из-за того, что...
Подождите, они все радовались. Они все радовались взрыву к Крымскому мосту, делали фотки. Или как? Радовались, что мы взорвали, что они, но мы, но потом обвинить нас.
Радовались, что мы, но радовались, что взорвали мы, но радовались они. Вот так вот это надо понимать. Кстати, с Северным потоком то же самое. Так что ты не думай, что тут большие расхождения существуют.
Вот. Так, нет, ну, подождите, ну по этой логике только 3 из 4 потоков-то было взорвано, этих ниток. Как? Да. Помните? Знаешь, то есть их 4 нитки, а взорвано 3. То есть получилось, что мы сами взорвали, но не довзорвали из-за халатности или специально оставили. Тут на выбор.
Ты знаешь, никто на Западе этим вопросом не задается. Но я думаю, я предполагаю, опять же, что недопуск России, в частности, к расследованию этих историй на Северных потоках, оно состоит и в том, что как бы ни получилось нечаянно найти тот боеприпас, которым, собственно, эти потоки и были взорваны. Потому что, несмотря на то, что, так сказать, вот там и подводные дроны, и лодки, и водолазы, и так далее, вещь тонкая. Организовать взрыв на глубине 70 метров – это не фуфло. Можно все спланировать, можно все положить, можно все, так сказать, привести в действие, но в какой-то момент где-то в конкретной точке что-то может быть пойти не так. Давление не так заложили, не так сработало. Это типичная ситуация для военной техники. Это не какая-то нештатная ситуация там, специально для России или специально там, для Запада. Это вообще с военной техникой случается регулярно. Надо понимать, когда играешь в военные игрушки, то тут может что-то пойти не так. Поэтому я думаю, что может быть это вот как раз 4-я неповрежденная нитка, она и является той самой ахиллесовой пятой расследования, при которой очень желательно Россию туда не допускать. Потому что, ну вот если не приведи Господь, вот найдется этот 4-й заряд. Может, его и не должно было быть, я не утверждаю, что он вот прям там где-то лежит. А вдруг? Понимаешь, это ну вот такое как бы доказательство, как типа отпечатки пальцев там жирные на стакане. Поэтому здесь, конечно, лучше не знать об этом. Вот. Лучше как бы считать, что это все покрыто неизвестностью. Хотя, честно говоря, я не понимаю, почему, собственно, Россия должна у кого-то спрашивать позволение для того, чтобы исследовать свой Северный поток. Суть ведь вот в чем. Он проходит действительно через исключительную экономическую зону Швеции и, по-моему, Дании. Но исключительно экономическая зона, это означает, что это то место, где страны имеют в исключительном порядке право осуществлять именно экономическую деятельность. Да. Вот там, где вообще территориальные воды, это одно. В территориальные воды заходить вообще нельзя по разрешению страны. А вот эта экономическая зона, это, как говорится, делай что хочешь, кроме того, чтобы, так сказать, там проводить вот какие-то экономические. Ну, я не знаю, там лов рыбы, предположим.
Да, лов рыбы, там, добыча нефти, всякое такое.
Лов рыбы, добыча нефти, там еще чего-то разное может быть по обстоятельствам. Короче, извлекать из этого прибыль. И поэтому я не очень понимаю, почему, так сказать, за это так цепляются у нас, или во всяком случае так это объясняют, что нас не привлекают участие в расследовании. Ну, а чего мешает, собственно, самим-то провести это расследование? Ну, действительно, есть там сложности с работой на глубине 70 метров. Но есть ведь все-таки аппараты, особенно после вот этой трагедии Курска, они же появились, и так или иначе, которые могут спускаться, ну уж во всяком случае, по-любому, на глубину 100 метров, на которой в свое время залегал Курск, то есть 70 метров, ну, видимо, для них не предел. Ну, чего же, в чем тут проблема? То есть здесь какая-то, конечно, присутствует какое-то лукавство, причем именно с российской стороны. Потому что совершенно непонятно, почему она, собственно, этого не делает. Или делает вид, что этого не замечает, как бы, фактора. Вот нас не пригласили в то расследование. Ну, блин, проведите свое. В чем вопрос-то? Вот. Но так или иначе, возвращаясь к проблеме грязной бомбы, я хотел бы обратить внимание еще на один факт. Так или иначе, здесь, как ни странно, очень верным индикатором в случае имитации такого взрыва будет являться его место. Вот с точки зрения гипотетического ядерного или неядерного удара, да, ну ядерного, да, если бы Россия вдруг решилась его нанести, где бы его имело смысл нанести? Ответ очевидный, на Западной Украине. Почему? Потому что там подземные переходы, то есть там переходы, через которые тащится на Украину оружие. Если учет, как говорится, подрывать, ну, если как бы задаться вот такой фантазией, да, то, наверное, надо делать именно там. Во-первых, если эта территория потом отойдет к Польше, как так одни из прогнозов, ну вот пусть поляки тогда с этими проблемами разбираются. Вот. А путь транспортировки вооружения, он как раз лежит через Западную Украину. Это один вариант. А второй вариант, если этот взрыв произойдет все-таки в Донбассе, то уж всяко понятно, что стратегических целей для ядерного удара в Донбассе нет. Ну вот от слова совсем. Я подчеркиваю, для ядерного удара. Да? Если какой-нибудь мост рушить, ну, я не знаю, какой такой должен быть капитальный мост, но предположим, что он в Киеве. Предположим, я не знаю ни характеристик, ни уверенности у меня никакой нет на этот счет, но говорю просто предположение, с точки зрения его солидности. Все остальное, как говорится, может быть разрушено и обычными боеприпасами. Но, во всяком случае, в достаточном количестве. Ну, не хаймерсами, конечно, потому что хаймерсы все-таки это достаточно маломощные. Но есть, наверное, какие-то усредненные, скажем так, показатели, которые позволяют их достичь. Поэтому от того места, где это будет произведено, как бы будет понятно, куда ведут следы. Понимаешь, если вдруг таковое произойдет. Что ты думаешь, Вадим?
Ну, если как, у них будут отговорки, что вот Москва не может дотянуться до западной, и она не будет в западных областях это делать по той причине, что она боится международных санкций, международного осуждения, не будет рисковать это делать рядом с Европой. Они, конечно, там злодеи, орки, тупые, но вот так они не будут рисковать делать. А вот на Донбассе, да, эта территория контролируется ею, поэтому это очень легко и сделать, и все свалить на Украину. У них будет такая вот позиция.
Ну, ты знаешь, во-первых, а, говорить можно всяко. Б, санкции, по-моему, уже просто, ну, изобретательность кончается. Я не хочу сказать, что кончается материал, да, санкции кончается, изобретательность. Вот что бы еще такого придумать? Вот все, что могли придумать, уже придумали. Я не сомневаюсь в прыткости западной мысли. И думаю, что при желании большом можно измыслить еще что-то такое витиеватое, понимаешь, что просто рот раскроешь и скажешь, блин, а мы даже об этом и не подумали. Понимаешь, ну вот в виде санкций, да? Но, строго говоря, вот основная поляна, процентов на 95, так, из того очевидного, что лежало как бы на поверхности. Ну что, SWIFT говорили, помнишь, говорили сколько о SWIFT, там лет несколько, запретили. Карты ВИН запретили. Ну чего еще, доллары, евро ввозить запретили. Биткоины тоже запретили. Не, ну, водку ввозить в Европу и ту запретили. Ну, что еще придумать-то, я не знаю. Ну, что, жвачку, что ли, запретить импортировать? Я не знаю, если она кого-то интересует. Ну, у меня, честно говоря, просто фантазии не хватает. Но я верю в европейский ум. Я думаю, что он как бы найдет какую-то, так сказать, еще лазейку для того, чтобы что-то запретить. Но по-крупному, в общем-то, поляна очищена. Понимаешь, поэтому я не думаю, что эти кого-то санкции уже могут всерьез испытать. По-моему, никто уже даже не отслеживает, что там именно находится в 9-м пакете санкций. Хотя я не сомневаюсь, что будет 10-й, 11-й, 12-й. Но просто, ну, неинтересно уже. Это стало несущественной темой. Поэтому я не думаю, что эти санкции кого-то испугают. А вот с точки зрения военной, я подчеркиваю, я и анализировал это с точки зрения военной. Это будет определенная преграда. Вот именно с военной точки зрения. Не с точки зрения там санкций, чего там винтят, чего не винтят, а вот с точки зрения военной. С нашей, как мне кажется, военной точки зрения, вот что-то взрывать в Донбассе, пусть даже в укрепрайоне, ну, совершенно не имеет смысла. А вот в Западной Украине, ну, чего же, не лишено. При определенных обстоятельствах. Конечно. Поэтому я и говорю, что это будет своего рода маркером. Ты как думаешь?
Нет, ну что-то сказали. Что здесь еще добавить?
Ну что же. Хорошо. Давай тогда перейдем к другой теме. У нас все-таки тема сегодня 3. Вот. Это гамбит Джонсона. Я ее так назвал. Ну, гамбит – это ситуация в шахматной партии, когда жертвуется какая-то фигура ради выигрыша стратегического положения. И вот в этом смысле, конечно, авантюрным таким сюжетом для всех являлось то, что когда после отставки Ли Страсс снова всплыла кандидатура Джонсона, который вроде бы опять намеревался поставить на ход премьера. Надо сказать, что у меня вот тот мой старый друг школьный, который меня приглашал этим летом в Грецию, он вообще живет в Англии. И поэтому мы с ним английские дела обсуждали достаточно часто и много, не меньше, чем российские. И он, в частности, тоже говорил, что, конечно, Джонсон, он себя как бы дискредитировал полностью. И поэтому в английском мнении, подчеркиваю, потому что там как-то врать сильно неприлично. А Джонсон, он врал всегда, последовательно, и вообще это как бы его тема. Поэтому, так сказать, то, что он оказался в роли премьера, это как бы тяжело сказалось на всей консервативной партии. А мой друг, надо сказать, он вообще за консерваторов, скажем так. Он не член консервативной партии, но всегда традиционно поддерживал и голосовал за них. И поэтому он как бы это все тяжело переживал, именно потому, что после премьерства Джонсона его, так сказать, вот, так сказать, партия будет сильно опущена, и наверняка на следующих выборах она не выиграет. Это мы дискутировали с ним в июле. Еще до того, как и при нас, собственно, происходило вот это вот отзавка Джонсона, когда мы были там вместе, и выдвижение кандидатур на должность лидера консервативной партии. При этом, как бы, мой друг, он, так сказать, по душевному складу был за Риши Сунака, потому что, ну, Риши такой финансист, он, в общем, знает, как, так сказать, держать вот эту вот экономику в руках. А Лизу Трасс мы все время называли в беседах Лизкой. Вот, и как бы плевались вот взаимно, кстати, по разным мотивам, да, на то, что не дай бог ее принесет. Блин, ее и принесло в конечном итоге. И вот когда, так сказать, она тоже отсидела свое, и, так сказать, очень недолгое время, и на месте ее замаячил Джонсон, я уже в контексте того, о чем говорил со своим другом, понял, что если вот Джонсон придет снова, то, может быть, консервативная партия за него и проголосует. Ну, это консерваторы, надо понять, да? Они как бы за индуса, ну, блин, морально им тяжело. Я понимаю, что он родился в Британии. Ну, у него морда индусская. И жена у него индусская. Но, ну, как консерватор, настоящий такой белый, хороший консерватор, понимаешь, член партии. Член партии в Англии это много значит. Это значит не просто, что ты, так сказать, морально за консерваторов. Это значит, что ты купил членский билет, то есть платишь членские взносы. Ты имеешь право принимать в голосованиях партийных. Ну, в общем, короче говоря, ты вовлечен в партийную жизнь где-то дальше, чем выборы. Больше гораздо. И вот как такой нормальный белый консерватор вот может себе индуса, так сказать, избрать? Для него он все равно индус. Как он себе индуса может избрать в качестве, так сказать, какого-то, так сказать, руководителя. Но это совершенно невозможно. И вот в этом смысле я думаю, что... Так, сейчас извините, я на минуточку выйду из сети. Переключите на Вадим, пожалуйста.
Да, хорошо. Ну, я не очень согласен с таким постановкой вопроса в том плане, что это презюмирует, что абсолютно все консерваторы должны быть расистами. И при этом именно по этой причине не голосовать. Но все-таки консерваторы это больше за такой свободный рынок, правильно? И то, что экономика должна превалировать над политикой, ну, назовем это так, над правами человека. То есть лейбористы это больше про трудовые права, про права человека, про меньшинство и всякое такое. А консерваторы это больше про экономику, про успешную, так сказать, бывшую гегемонию Англии. Но индус, если он разбирается во всем этом, то почему бы и нет?
Не, Вадим, ты прав, конечно. Ты прав с точки зрения вот, общественного мнения. Да? то есть тех людей, которые голосовали или голосуют за консерваторов. Они не члены партии. Но члены партии это что-то другое. Это люди, которые вовлечены в партию уже как бы по зову души, которые как бы в консервативном понимании наследуют традиционные британские ценности, которые как бы вот выражают эти ценности таким образом, своим членством в партии. То есть для них это все, они никогда, конечно, не скажут, что мы там не голосуем за Риши Сунака, потому что вот он как бы не того цвета у него загар. Но когда они выбрали Лиску вместо Риши Сунака, а это было общепартийное голосование, я хочу заметить, надо понять, что Лиз, вот на тот момент, когда мы с моим другом обсуждали это дело, она была где-то на 12-13 месте. Там было много кандидатов. То есть она была как-то вот таким шлаком. Заметь при этом, что вообще-то в Англии по их как бы иерархии ценностей партийных и правительственных, ну первое место, конечно, за премьер-министром, а второе и третье делит министр финансов и министр иностранных дел. Даже министр обороны он стоит ниже. Ну, потому что всем понятно, что Англия это фактически американская военная база. Понимаешь? Но вот два первых, они как бы конкурируют между собой по значимости. И Лиз уже при Джонсоне, она-то была как раз министром иностранных дел. Насколько успешным, это там другой вопрос. Но это значит третья фигура в королевстве из числа выборных. И вот то, что она в партийных, в ходе предпартийных выборов, скажем так, оказалась на 12 или 13 месте, означает, что ее же коллеги-консерваторы по парламенту ставили ее в этой табеле очень низко. То есть ее как бы уровень там возможностей оценивали, ну, я не скажу ниже плинтуса, но где-то на его уровне. И то, что она в итоге за отсеиванием других кандидатов как бы добралась до конкуренции с Сунаком и в итоге в нем победила, ну, я не знаю, каким фактором это надо, так сказать, причислять. Я думаю, что все-таки цвет кожи тут не играл последнюю роль. Ты как думаешь?
Но в данном случае Джонсон снялся, и вот эта вот дама-спикер... За нее меньше проголосовали, или она тоже снялась? Я вот не совсем это понял.
Вот эти вот Пенни Мордант, да. Она снялась. И я вот как раз хотел сказать в двух словах, почему это произошло. Насколько я понимаю английскую ситуацию. Ну, конечно, Джонсон хотел бы участвовать в выборах. И более того, он в этих выборах, если бы это перешло на голосование консервативной партии, он наверняка бы победил Риши Сунака. И ровно по тем же причинам, по которым победила в свое время Лиз Трасс. Вы можете как бы верить, не верить относительно там как бы тайных российских склонностей членов консервативной партии. На мой взгляд, это аргумент. Ну, вот Вадим не считает так. Это нормально. У нас могут быть расхождения, да, какие-то.
Но... Нет, то, что расисты будут находиться именно среди консерваторов и быть членами партии, я здесь ни капельки не сомневаюсь. Я просто в том плане, что между продажной шкурой Джонсоном, который себя ну, полностью дискредитировал, и этим господином Индусом, после того, как увидели, что Лиз Трасс ну, вообще просто никакущий, то есть этот Индус, он все говорит грамотно, он излагает свою речь хорошо, он такой твердый малый, он разбирается в финансах. Да и, собственно говоря, он такой индус забеленный.
Ну, конечно.
Такого брахманского типа. То есть это ну почти наш. И между вот рисковать и еще раз подставлять консервативную партию или все-таки выставить ну, в такой Британии, которая уже давным-давно не совсем про белых, да, совсем, скажем, про международную политику, и всем рады на словах как-то, да, то я думаю, что прагматичные расисты вполне себе готовы проголосовать и за него.
Нет, ну, во-первых, до их голосования дело не дошло, скажем так. Прагматичных расистов в этот раз никто не спросил. И почему, собственно, не спросил? Потому что, ну, в ходе вот этих вот всех закулисных маневров, в общем-то, стало очевидным, что если консервативная партия своим партийным голосованием вновь выберет Джонсона, то она, конечно, может это сделать. И он наверняка сядет в это кресло. Но вся остальная Британия встанет на дыбы. И поэтому, так сказать, ну что, ей опять посадили на шею Джонсона, которого вот только что с позором там выгнали в отставку. То есть, это такое издевательство над общественным мнением, в самом широком смысле слова, что даже те люди, которые поддерживают консерваторов, не члены партии, а именно, так сказать, голосовали за них, они скажут, это уже полный отстой. Понимаешь, то есть партия не только провалится на будущих выборах, она провалится оглушительно. То есть, если раньше пропорция шла где-то примерно в разрезе 40-60, то это значит, что консерваторы там упадут где-то процентов на 20, если не на 10. Таким же образом, кстати, в свое время упала так называемая партия Вигов. То есть, это либерал-демократов. Вот если вы вспомните парламент британский там где-то 19-20 века, 12-18 века, то там были две основные партии, Тори и Виги. Никаких либористов не было и в помине. Либористы взялись только уже в 19 веке, в среди вот с Марксовым коммунистическим манифестом, интернационалом, коммунистическими партиями и так далее, профсоюзами. Вот отсюда пошли либористы. Это сейчас они считаются как бы второй силой, а до этого была второй силой Виги. И от них было, кстати, немало премьеров. Вот, кстати, самый долгосидящий в кресле премьер-министра, я уже не помню, как его там по имени-отчеству, по-моему, в 18 или 19 веке, он был как раз из Вигов. Он был не из консерваторов, он был Виг. Так вот, это все к тому, что в общем-то, для остальной части консервативной партии, которая состоит, естественно, не только из премьера, стало ясно, что если Джонсона снова выдвинуть, то будет плохо одновременно сразу всем. То есть до 24 года он может так и упрется рогами, не будет больше в пьянках участвовать, да, и как бы досидит. Но после 24 года вот все это обрушится нафиг. И поэтому, скорее всего, как говорится, комитет управляющих партий, то есть старейших членов там так далее, вот тот, который они называют 1922, он просто совокупно сказал Джонсону, слушай, даже и не светись. Вот просто даже и не появляйся, потому что дальше будет обвал. И что осталось? Осталось вот Риши Сунак либо Пенни Мордан. У Пенни Мордан перспективы, конечно, не блестящие, потому что, наверное, она там консервативных кругах пользуется каким-то авторитетом, раз ее избрали спикером парламента. Но то, что она, в общем-то, ни на что другое больше особо не способна, это тоже все знают. Так сказать, хорошо. Во-вторых, одна дама уже только что на премьерском кресле обделалась. Вот к ней еще добавить вторую, которая сделает то же самое по какому-нибудь другому поводу. Но тогда партию консерваторов можно просто закопать вот на этом самом месте и сказать, тут ничего уже не было, это была прошлая история, тут все умерли. Поэтому Риши Сунак, по сути дела, приходит на место, на котором в 24 году партия все равно должна провалиться. И если по тому ходу событий, которые сложились за предшествующие годы. И поэтому, если ему удастся сделать чудо, и он как-то так из этого всего дерьма выдернет Британию, что как бы все зааплодируют и опять проголосуют за консерваторов, значит, не зря мы его избрали. Фиг с ним, что он негр. Простите, не негр, а индус. А если похоронят, то те же консерваторы скажут, что тут ждать от индуса. Вот сами видели. Вот хотели его. Получили. Вот, пожалуйста, вам, что делает демократия. Только белым людям можно доверять. Вот. Поэтому, собственно, Риши Сунак в политическом смысле приходит, скажем так, на расстрельное место. И поэтому, собственно, партия вот из этих всех соображений вместе взятых, вот, она его единогласно выдвинула. И поскольку единогласно выдвинула, то никакого одобрения там 170 тысяч консерваторов, членов партии, уже не требуется. Вот, собственно, канва вопроса такая. Пожертвовав Джонсоном и его амбициями, партия хочет уцелеть целиком. Что, в общем-то, с точки зрения партийных всех деятелей, вполне, по-моему, понятно и обоснованно. Что думаешь, Вадим?
А я думаю, а с Вигами-то в итоге что случилось? Они влились в лейбористов и консерваторов или как?
Они остались. Они существуют. Партия такая и есть. Она называется, вот если я не ошибаюсь, либерал-демократическая или что-то в этом. Привет Жириновскому. Вот, или что-то в этом духе. Ну, популярная тема, либерал-демократы. Вот. Она существует, и от нее до сих пор есть некоторое количество депутатов. Но просто она, вот я не могу уже сказать, в силу каких именно обстоятельств, вот, может быть, вследствие появления именно лейбористов и так далее, но она практически полностью аннигилировалась. То есть она осталась такой, какой-то прослойкой, такой интеллигентской, скажем, аристократии или не аристократии, или традиции, но, в общем, практического уже какого-то влияния на события не оказывает. В общем, лейбористы и консерваторы. Больше никого нет. Вот. Ну что же, вот что касается английской ситуации, у нас по этому поводу, кстати, были вопросы, да, вот почему у нас, так сказать, кто-то у нас спрашивал, с чем связана отставка Трасс. Она совсем немного побыла на своем посту. Ну вот с этим и связано, вот с тем, что она, в общем, категорически провалилась. Ну, там имеется в виду экономический план ее, который оказался, так сказать, совершенно ни в какую сторону, но самое главное, что план был нацелен на будущее какое-то, а фунт обвалился прямо сейчас. Причем, вы понимаете, надо немножко трагедию английскую понять, английского менталитета. Фунт, когда он был фунтом, он стоил где-то $1.5. Когда пошло это все трешь-мнешь туда-сюда, значит, фунт постепенно скатился на $1.20, $1.25. Это нехорошо, но это что-то. Но когда он стал $1.05, и всего за каких-то 44 дня, то есть времени-то еще не прошло, и тут перед тобой маячит вообще судьба евро, который тоже когда-то был $1.20, но сейчас он уже ниже доллара, то тут говорят, ладно, ваши экономические планы это где-то там в будущем. А вот те фунты, которые я сейчас имею, они обращаются в дерьмо прямо сейчас, вот за 44 дня. И что вы прикажете, вас после этого любить? Ну вот я думаю, что примерно такая гамма чувств овладевает. Так сказать. А поскольку в Англии еще к тому же много импортных товаров, то сами понимаете, что это на цене импортных товаров сказывается непосредственно и сразу. Да, пожалуйста, Вадим, что ты хочешь сказать?
Если бы это была ситуация 80-е годы Советского Союза, то сказали бы о неэффективности социалистической системы. Если то же самое, что в Британии сейчас происходит. Но как-то вот не говорят, что Британию надо разделить на Шотландию там. Хотя Шотландия опять хочет отделиться. А? Какая Шотландия?
Ну, я и понимаю. Я понимаю, конечно. У Шотландии есть свои особые взгляды на это. Она, в частности, не хотела выходить из этого самого, из Европейского Союза. Ну, много всяких вопросов. Я вообще хочу сказать, что в современном мире вот тенденция сепаратизма, она играет, помимо объективных каких-то факторов, очень субъективную роль. Понимаете, государство, которое является суверенным, оно приобретает определенного рода иммунитет. То есть вот внутри своего государства я делаю, что хочу, и все остальное это вмешательство в мои внутренние дела. Это то, что примерно сейчас процветает на Украине, да и во всех остальных, так сказать, определившихся, сепаратившихся республиках. Знаете? И поэтому, естественно, любое государство, как только обособит свой кусочек, сразу же образуется национальная элита, которая от этого выигрывает. Она, естественно, очень нервно относится к тому, когда внутри нее тоже кто-то хочет сепарироваться. Вот, потому что это, естественно, уменьшает их собственную власть. Вот примерно так. Так, ну что же, Вадим, давай третью тогда тему, это уже твоя, про Ху Цзэтао и Си Цзиньпина. Пожалуйста.
Ну, все, я думаю, в курсе той ситуации, когда товарищ Си вывел товарища Ху, не лично, но через охрану, и Ху притворился таким совершенно немощным дедушкой, который там обратился к старине Си с такой как бы просьбой, что, что происходит, почему меня, за что. Ну, естественно, это и Си разыгрывал спектакль, и Ху разыгрывал спектакль. Было закрытое заседание, после этого перерыв. И после этого закрытого заседания позвали журналистов, камеры, и это было сделано именно под камеры. Что якобы ему стало плохо, ну, правда, он сам не знал, что ему стало плохо, но китайская партия, она лучше знает, члену политбюро плохо или неплохо. Это все напомнило ситуацию с знаменитой бандой четырех, которая произошла в 76 году, когда жена Мао Цзэдуна и ее соратники, ну, в общем-то, соратники именно Мао Цзэдуна, леворадикалы, которые выполняли его указания, то есть это, осуждая банду четырех, фактически осуждали политику Мао Цзэдуна, его политику большого скачка, его политику культурной революции, потому что именно он назначил свою жену Цзиньцзян, по-моему, ее, и метил преемники. Ну, он не говорил прямо, но он обозначал преемником не Хуа Гафена, не Дэн Сяопина, не Джо Унлая, а обозначал именно Хун Вэйбэя, вот этого товарища. Ну, я прошу прощения, если я как-то неправильно произношу их слова. Это не из-за расизма их имена, а просто, ну, трудно запомнить. И, собственно говоря, этих товарищей и арестовали. То есть это Хун Вэйбэй, который изначально просто призывал к стачкам на заводах и приехал туда Мао и сказал: «О, и вот это вот мой преемник», его потом обвинили в коррупции. И жену с... Ну, в общей сложности там было 16 человек, но, по-моему, из этих 16 6 уже умерли. А в китайской практике что? Им всем сначала вроде как смертная казнь, потом сразу же это заменили на пожизненное заключение, потом в итоге все, отсидев там разные сроки, все вышли из тюрьмы. И, собственно говоря, жене Мао Цзэдуна там не самые худшие условия. Не те условия, в которых сидели, скажем так, в 70-е годы ее не враги, а то, на кого указывал Мао. Потому что она оправдывала себя, я была той собакой, которой Мао указывал, что делать, и я лаяла на того, на кого он указывал. Ну, что странно было бы сомневаться, что было бы как-то иначе. Но опять-таки нельзя же опорочить Мао. И назвали их бандой четырех именно потому, что якобы Мао сказал: вот вы банда такая, типа вы себя плохо ведете, но я не могу с вами ничего поделать. И в данной ситуации этот товарищ Ху, он же был до Си генсеком.
Да, 10 лет.
И лидером Китая, который выстраивал такую позицию, что мы со всеми дружим, у нас такая мягкая сила. То есть мы именно Ху обеспечил таким образом экспансию Китая, заявил фактически мировой рынок. Может быть, не самым качественным товаром, но это, скажем так, уже не совсем от него зависело лично. Но, во всяком случае, на месте руководителя он не показал себя как какой-то ужасный человек, который разрушает Китай, который уничтожает его экономику. А наоборот, показывал экспансию. Он дружил с Путиным и дружил с американскими и европейскими лидерами. Был таким интернационалистом, если можно его так назвать, как некоторые называют. Да? Но он, скажем так, олицетворял в Китае клан, который, ну, таких условных либералов. Условный такой финансовый клан, банковский сектор. То есть фактически был, какую бы такую аналогию провести с российской политикой, ну, скажем так, лидером над Кудриным, Набиуллиной и Грефом. Приблизительно так, понимаете. И в этом плане Си, когда он только пришел, он же организовал процесс «Новая банда четырех», когда были обвинены в коррупции, собственно говоря, партийные принцы, то есть наследники старых партийных лидеров, которые засиделись на своих местах и достаточно много занимались воровством. То есть Си, он фактически так национализирует Китай, закрывает вот эту частную лавочку. Возможно, он хотел отыграться на то, что не смог остановить Пелоси и ее высадку на Тайвань. То есть это такая как бы самая эмоциональная, вот он такой эмоциональный человек, ему надо было на ком-то отыграться, почему не на... Но в данном случае действительно мы видим то, что Китай обожает, то есть такое публичное мероприятие, символизм, такую непричастность, показать свое всесилие и одновременно такое, что вот мы тебя публично вывели, да, мы тебя не арестовали, никаких обвинений не привели, но мы даем четкий сигнал. Обычно это всякие советологи, да и современные путинологи смотрят на Путина. А как он повернул ногу? А как он моргнул? А это все он сигналы посылает. Знаете, он настолько хорошо контролирует свое тело, что это все каждый раз сигналы. И мы вас сейчас интерпретируем и объясним, что они все значат. А Китай же действительно посылает очень конкретные, очень однозначные и очень легко интерпретируемые прямые сигналы. То есть вот, пожалуйста, пример страны с сигналами. А вот то, что там как пукнул Байден, простите уже за выражение, да, и интерпретировать это как тоже какой-то сигнал, нет, это просто сигнал о том, что он уже совсем старый, ему прочь все-таки в пенсионный дом идти, извините, да, а не заниматься, идти на следующий президентский срок. Ну, а Путин, ну что, ну тоже человек, ну кашляет, ну прочищает горло. Такое бывает, это не значит, что он чем-то болен, потому что если он чем-то болен, нам об этом точно не скажут. Он явно имеет лучшую медицину, лучшую диагностику, чем можно представить. И поэтому интерпретирует. Вот мы точно знаем, что у него вот, он кашлянул не просто так, ну, флаг вам в руки. А с Ху, да, такое ощущение, что американская политика, скажем так, совсем перестала нравиться Китаю. И фактически вынуждает Китай идти в такую блок с Россией и Индией, возглавлять именно этот блок, и Россию толкнули в этот блок, и Китай начинает толкать, и, собственно говоря, Си прекрасно понимает, что с американцами договариваться невозможно, потому что у них конкуренция. Мы обсуждали в тот раз идеологию, у них идеология конкуренции. Им надо захватить все и не оставить ничего. Китай тоже очень это хочет, и он как бы не очень согласен с тем, что хотят прийти к ним. И вот результат. На мой взгляд, это действительно будет какой-то удар, это не какое-то случайное выведение, это демонстративная показательная акция, что клану, который нацелен на союз США, нацелен на какие-то мирные переговоры, следует умерить свой пыл. И сейчас китайская экономика будет переходить в определенной степени мобилизационные рельсы.
Ну, я что хочу к этому добавить. В принципе, это вполне нормальная интерпретация этих событий. Их можно интерпретировать действительно как некое, так сказать, заболевание, да, Ху Цзинтао, который, ну, даже не заболевание, а, скажем так, потрясение для него. Потому что вот то закрытое заседание, о котором говорил Вадим, на самом деле это была первая часть дневного заседания, которое происходило там дня три назад. Только на нее журналистов не пускали. То есть, когда, собственно, голосовались все вот эти вот кандидатуры. А вторую часть, когда голосовались уже резолюции съезда, вот на нее журналистов запустили. И именно в это время, собственно, произошел вот этот вот инцидент. Почему он, собственно, и попал в прессу. Я так думаю, что с одной стороны, если бы к Ху Цзинтао были действительно предъявлены какие-то серьезные обвинения, то его, скорее всего, уже на второй части заседания там бы не было. То есть, во-первых, его не просто бы вывели, а там бы еще и обвинили как банду четырех. Кстати, тех четырех человек, которые были выведены из постоянного состава Политбюро, там у них немножко другая схема, чем была у нас в Советском Союзе. Есть Политбюро, в котором 24 члена. Есть постоянные члены Политбюро, которых всего семеро. И есть центральный комитет, в котором 205 человек, вот как бы так. То есть, наверное, вот эти вот непостоянные члены Политбюро, это примерно то же самое, что у нас были в советское время кандидаты в члены Политбюро или как-то так. Ну, я не знаю, я предполагаю просто. Ну, короче говоря, из этих семерых, четверых вывели из состава. В том числе вот этого Ху Цзинтао. И учитывая то, что, видимо, постоянный вот этот комитет Политбюро, это, собственно, та головка партии, которая реально принимает все решения, то эти четверо, которые были выведены, ну, очевидно, они были какими-то, если не сторонниками Ху Цзинтао, то, во всяком случае, его потенциальными сторонниками. И поэтому в определенном смысле это действительно какой-то партийный переворот. То есть большинство, как говорится, выведено. Это отчасти напоминает у нас ситуацию, когда было смещение Маленкова, Молотова, Кагановича, вы знаете, что это антипартийные группы 57-го года. Они тоже составляли большинство в Политбюро. Но вот их тогда вывели из числа членов Политбюро срочно там при помощи Жукова, созвав пленум ЦК. Вот здесь что-то похожее произошло, если это можно взять эту аналогию за пример, что-то похожее произошло на съезде Компартии Китая. И поэтому для Ху Цзинтао, который, в общем, как бы вот при этом присутствовал, да, на закрытой части заседания, конечно, это было определенным нервным потрясением. Потому что, ну, он был первым секретарем, ну, во всяком случае, самым главным, председателем правительства в течение 10 лет. Он, собственно, передал свой пост, ну, или его переизбрали, там, и так далее, Си Цзиньпину. И вот, как говорится, 10 лет спустя над ним, как говорится, под ним подводят черту, и его, как говорится, из всех вот этих вот постоянных должностей как бы изгоняют. Его не исключают из партии, ну, его как бы переизбирают, и все. Ну, конечно, для человека это потрясение, который всю свою жизнь связал с руководством партии, в общем, находился на определенном социальном статусе. Так сказать, вот такое падение вниз, оно всегда должно быть нервным потрясением. Поэтому я, скажем так, медицинского характера вот его заболевания не исключаю. Потому что это все же не сразу происходит. Вот прошло одно заседание, перерыв, после него второе, и то, что после второго заседания ты, сидя на том же месте, где и сидел на первом, то есть рядом с Си Цзиньпином, понимаешь, что ты уже никто и звать никак. Вот только что, вот, как говорится, час назад это решили. Ну, для человека это потрясение, конечно. Поэтому я не исключаю, что и такой мотив возможен. Но, с другой стороны, хочу сказать, что вообще коррупция, о которой ты говорил, это для Китая очень такая древняя, я бы сказал, многотысячелетняя традиция. Вот. Там принято давать взятки, принято брать взятки, принято, так сказать, для, так сказать, высокого чиновника для поддержания своего авторитета иметь там несколько десятков любовниц. Десятков, я подчеркиваю, да, не единиц. И их обеспечивают. То есть, вот как бы за счет вот тех вот взяток, он же не просто там копит эти юани и куда-то их в стеклянные банки зарывает на огороде. Он их дальше и расходует. Каждый там предоставляет какое-то жилье, там, обеспечение, то и все, и так далее, и тому подобное. Я, кстати, с этим сталкивался, в том числе и лично, причем в очень любопытной ситуации, потому что последний раз, когда я был в Таиланде, ну, это было 20 лет назад. Это было в 20-м году. Я останавливался в одной очень интересной такой китайской гостинице, в которой я знаю хозяйку. Ну, они симпатичные ребята, и, в общем, там все хорошо. Небольшая гостиница. Но у меня, поскольку она китайская, то в ней, естественно, останавливается очень много китайцев. И вот, когда нам показывали номера, то там, значит, номер напротив нашего в итоге занимал, так сказать, некий китаец с девушкой какой-то. И когда нам, так сказать, служитель доверчиво открыл этот номер среди бела дня, это был как раз самый такой интимный момент. Вот. При всем при том, что, так сказать, ну, мужик был такой кругленький, толстенький, лет, наверное, за 50. Вот. А такая, знаешь, очень, очень похожа чем-то на Будду в китайском варианте. Знаешь, есть Будда в тай, есть Будда в тайском варианте, он такой весь тощий. А есть в китайском варианте, тоже Будда, но он такой весь такой, знаешь, благообразно расплывчатый. А он скорее китайский Будда. И девушка такая вполне симпатичная, лет 20 с гаком небольшим. Вот. Но он чувствует, что он ее туда привез, как говорится, проплатил все и так далее, и так далее. Вот это вот, то есть это не какой-то там вымышленный миф, это действительно широко распространенное там такое явление. Поэтому я не исключаю, что там, конечно, есть и какая-то, и могла бы быть какая-то коррупционная подоплека, ее там далеко искать не надо. Но то, что Си Цзиньпин все это перетряхнул под себя, это тоже очевидно. Возможно, это вызвано оценкой современной ситуации, во всяком случае, с китайской точки зрения. Поэтому я просто констатирую, что такая перетряска имела место быть. Но это не значит обязательно, что Ху Цзиньтао это самый большой коррупционер. Хотя, по китайской логике, не исключено, что если под тобой все берут, то как бы ты вот святым быть не можешь, потому что иначе это какое-то неуважение. Тебе какая-то часть должна приноситься всяко. Поэтому, я не знаю, может быть, это дело будет иметь какое-то развитие. Да, Вадим?
А опять-таки, все-таки за коррупцию, там, конечно, расстреливают и всякое такое, но вот именно публичное унижение, так, чтобы ни одна, простите, там уборщица даже в рожу тебе после этого не плюнула, ну, это, конечно, да, это китайцы делали и с той бандой четырех, и с малой бандой четырех. За коррупцию действительно только новая банда четырех была, и это не было какого-то такого публичного мероприятия. Просто, знаете, вот мы арестовали их четверо и назовем их новой. Но опять-таки с таким, естественно, политическим подтекстом, что сейчас началась антикоррупционная деятельность. И началась тогда, но это не значит, что китайцы должны расслабиться, что тот же Ху Цзиньтао, типа, ну да, 10 лет назад, в 2012 году, этот процесс был проведен. Ты что, думаешь, я про тебя забыл? Если ты думаешь, что я про тебя забыл, значит, ты стал старый и неэффективный. Ты должен был быть к этому готов. Если ты к этому не готов, то какой ты руководитель или что ты делаешь в политбюро? Иди отдохни. Вот я тебе привел людей, которые тебе помогут отдохнуть. А если ты не понял, значит, ты действительно старый. Ну, что, я бы на месте Путина, кстати, и его коррупционеров
задумался бы. Мы с тобой просто обмениваемся мнениями, я считаю, что эта точка зрения, она вполне имеет право на существование. Как говорится, ближайшее будущее покажет, кто чего стоит. Мы просто с тобой как бы вот всю палитру мнений изложили, ну а нашим слушателям, естественно, решать, что там и видеть, что там будет в дальнейшем из наших прогнозов и чего нет.
Просто интересно, как вот этот азиатский момент, да, который, ну, это же не только для Китая. Это просто Китай, ну, большой, на нем так видно, но это и в других азиатских странах так или иначе тоже проигрываются приблизительные мотивы. И с гаремом, и с коррупцией, и с прочим. И вот когда сейчас Путин и его команда ориентированы на Китай, ну, я бы на их месте все-таки задумался о правильности политики и вообще понимании, что такое Восток, и что можно и что нельзя делать. И где можно делать очень много, но при этом не оступаться ни в малейших моментах.
Ну да. Ну, посмотрим, какой урок на них окажется. Во всяком случае, замена, так сказать, части колониальной западной культуры на, так сказать, восточную, она, я думаю, не повредит, во всяком случае, с точки зрения плюрализма мнений и культурных основ в российском руководстве. Может быть, к вопросам перейдем, Вадим, если ты не против? Да. Так, вот наш старый слушатель Ирна 785. Правильное ли решение принято об объявлении военного положения в четырех новых областях России на юге? Что это меняет? Ну, порядка больше. В том смысле, что, как говорится, меньше всяких демократических экивоков, типа там от разрешения на арест и кончая там, я не знаю, запретом на передвижение там в определенное время суток и так далее. То есть военное положение, это именно оно и означает, что как бы военные власти получают больше полномочий. Я не в полном объеме сейчас вам это все рассказываю, я специально не изучал этот вопрос, но принципиально это значит примерно следующее. Естественно, раз в такой угрожаемой ситуации находится, когда там действуют террористы, диверсионные группы и так далее. Ну, надо его, естественно, принимать. Я думаю, что на Украине это военное положение на самом деле существует уж в приграничных с Россией областях, это всяко. Так что это нормальный, адекватный путь. Если хочешь что-то добавить, говори, или я пойду дальше.
Не, ну просто там, где идут боевые действия, единственное логичное решение — объявлять военное положение. И нелогичное все остальное.
Разумеется, да. Так, вот вопрос. Речь идет о заражении приграничных территорий России или территорий, которые освобождены, но которые Украина считает своими? Я хочу сказать, вот я об этом рассказывал вам. Если заражать эти территории, то для России это не имеет никакого смысла. А для Украины, если она будет считать, что это уже все равно отрезанный ломоть и все равно туда не вернется, это может иметь смысл. Вот поэтому речь идет... Ну, а там дальше, куда роза ветров вынесет. Потому что, понимаете, ну, взрыв, распыляются вот эти радионуклеиды, там, из неизвестно какого компонента, а дальше куда понесет ветер. Вот он может понести в сторону России, а может понести в сторону, там, я не знаю, в сторону Украины, а может в сторону Черного моря. Вообще это очень тухлое дело, на самом деле. Вот понимаете, именно то, куда подует ветер, это то, что в конечном итоге воспрепятствовало массовому применению химического оружия в Первой мировой войне. Потому что ты его как бы применяешь, он вроде в одну сторону идет, а потом в другую, и вроде ты сам под него попадаешь. Ну, там есть, конечно, противогазы, то все, но, в общем, это не очень здорово. Поэтому, ну, в любом случае, если речь идет о грязной бомбе, то скорее, конечно, о приграничных территориях Украины и России. Если Украина решится ее применить, если ее воспринимать вот в этом контексте. Применение России грязной бомбы я вообще не вижу. Потому что, когда есть настоящее, зачем нужна грязная? Так. Вот вопрос. Почему, по-вашему, выстраивают антитанковые сооружения и линии обороны в Белгородской и Курской областях? Неужели ожидают наступления ВСУ в этих направлениях? Если нет, тогда какой смысл таких сооружений? На мой взгляд, два. Первое, это то, что вот этот харьковский опыт все-таки чему-то научил. Что когда внезапно, так сказать, начинают прорывать твою линию обороны, и оказывается вдруг, что там никаких укреплений просто нет, потому что никто даже и не предполагал, и думали, что все идти только вперед будут, хоть с запозданием и так далее, то это как бы доказало свою ошибочность. Это раз. А вторых, это определенным образом мобилизует население вот тех самых приграничных областей. То есть они начинают осознавать реальную угрозу, раз это действие, ну и, соответственно, как-то под нее внутренне психологически мобилизовываться. В том числе, возможно, и для участия потенциально в каких-то будущих военных или партизанских действиях. Это в любом случае правильно. Что думаешь, Вадим?
Ну, лучше, да, лучше подготовиться заранее, как это было в случае со Второй мировой войной. Когда, конечно, нас всякие Витьки Суворовы, Витьки Резуны обвиняли, что мы хотели наступать на Германию. И тогда, если бы мы сделали, какой бы поднялся бы переполох, и сколько бы сказали, как мы неправы, что так делаем, что душим нацизм. Но мы действительно готовились к оборонительной войне. Оборонительные сооружения создавались. Если бы не они, то вряд ли бы мы победили.
Угу. Логично. Так, вот еще вопрос от того же нашего слушателя, Ирна 785. Вы меня в тот раз не так поняли. В Беларуси на южной границе стянуто большое количество войск. Можно ли ожидать вспышки между Белоруссией и Украиной, в том числе и с войсками РФ? Я не Польшу имел в виду. Ну, вы знаете, когда собирается большое количество войск, то это как бы для чего-то нужно. Равно, когда зажигаются звезды, да, помните, это всегда кому-то нужно. Поэтому варианты развития могут быть разные. Другой вопрос, что, понимаете, это не значит, что все должно быть начато одновременно. Это предполагает поливариантность. Можно так, а можно и эдак, а можно третьим образом. Вот когда у тебя есть возможность выбирать, каким образом лучше, да, то тогда, конечно, как бы количество вариантов и возможностей сильно увеличивается. Я думаю, что именно это имеется в виду, когда собирается воинская группировка. Потому что насчет поляков вы правы в том смысле, что я бы был осторожнее в оценках их как бы агрессивных намерений, скажем так. Потому что они, в общем, так или иначе, даже публично это не признавая, понимают, что если начать вот какое-то наступление на Белоруссию, а нам сказать, что территориальные претензии Польши, если они вообще могут быть сформулированы, они, в общем-то, относятся к Белоруссии, да, а не к России. Во всяком случае, на первом этапе, скажем так. То это значит вступление в войну, а это лотерея. Это неизвестно, чем это закончится. То есть может закончиться тем, что Польша будет от моря до моря. Да? А может и так, что случится четвертый раздел Польши. И тогда вообще там останется герцогство Варшавское, если останется вообще. Поэтому вот стоит ли в эту игру играть, я бы на месте поляков был бы поосторожнее. А с Украины это более очевидный вариант, поэтому, наверное, это и находится на южной границе. А там, как говорится, как фишка ляжет. Так, вот еще вопрос. Перекрыли бы вентиль, как вы говорите, западные юристы бы до трусов раздели за невыполнение контракта поставок газа перед Германией? А так обычный форс-мажор, и мы в домике. Вместе с мостом еще раз подтвердили, тем более, что врагам можно подобраться и устроить диверсию к чему угодно в РФ, странненько. Что думаешь, Вадим?
Ну, как в РФ? Территориальные воды находятся где? Находятся между там Данией и...
Я думаю, что это он про мост.
Ну хорошо, но здесь-то не наши территориальные воды, если мы говорим про потоки.
Ну да.
А про мост, ну простите меня, у нас сколько там украинцев перебралось за все это время? Это что, все мирные ребята абсолютно? А у нас внутри нету никаких проукраински настроенных людей, которые готовы что-то сделать. Опять-таки, во время боевых действий, кто прав, кто не прав, мы знать не можем точно, ни вы, ни я. Но версию, кому выгодно, надо искать. Кто обещал этот Крымский мост взорвать с самого момента его постройки? Кто больше всего радовался? Кто заявил, самый начально это мы, а потом внезапно им американцы по носу щелкнули и теперь стали не мы. И вообще нам это не выгодно. Ну вот и все, поэтому... Да, там есть версия, что ехал какой-то судья, который действительно неподкупный, арбитражный, тоже есть. Но, понимаете, взрывать Крымский мост, по которому ехал Путин и открывал его, и который его гордости показывает, что мы находимся в такой слабости с самим, просто чтобы взорвать судью, ну здесь явно что-то не то с таким образом мыслей. Здесь что-то не сходится. Где профит? То есть взорвали судью, взорвали мост, а профит где с этого?
Да, я тоже именно на это хотел обратить внимание, потому что вы говорите, перекрыли бы вентиль. Уважаемые, он уже был перекрыт. Он уже был перекрыт с сентября. При этом, если вы помните, еще где-то с июля месяца шло какое-то ленивое препирательство, что вот эта турбина, ее не поставили. А вот она должна быть поставлена, а вот где для нее документы, а вот документов нет. А вот мы сейчас запросим документы. Под все это уже транспорт газа через северные потоки сократился на 3/4. После этого выяснилось, что и последняя турбина типа потекло у нее масло. Вы знаете, я на самом деле автомобилист с 40-летним стажем, поэтому я представляю себе немножко тему. Когда в машине, так сказать, подтекает масло, то это нехорошо, но не надо из этого там делать какую-то драматическую историю. Если очень надо, просто долей масло и все. Вот. Но когда тебе не очень надо, то ты говоришь, блин, ну что это, ну масло течет. Видите, вот подтек-то, видите. Это дефект? Дефект. А кто спорит, что не дефект? Наверное, там какой-то сальник потек. Наверное, потек, да. Значит, я его эксплуатировать не буду, пока этот сальник не замените. А тут санкции, трешь, мнешь. как его доставлять туда, а кто его экспортирует. А по лицензии будут экспортировать? Или вы какой-то левый сайт мне впарить хотите? Понимаете? То есть вот переговоры такого типа можно вести бесконечно. Когда ты не хочешь чего-то поставлять, то ты начинаешь показывать пальцем на сальника и говорить, вон, видите подтеки? Все видели подтеки. Ну, тогда я дальше поставлять ничего не буду. Поэтому, значит, не надо преувеличивать того, что вот прям для того, чтобы прекратить диверсию, то есть прекратить поступление газа по Северным потокам, нужна была какая-то диверсия. Кран уже был перекрыт, уже в сентябре. Никакого газа по Северному потоку не поступало. Да, труба была заполнена газом, это да, но это нормальное состояние, да, трубы. В ней что-то должно быть, вакуума нет, да, значит, там есть газ. Но он не поступает. Вот. И поэтому в этом виде еще и взрывать ее, ну, абсолютно не имеет никакого смысла. Да? То есть взорвать ее можно только в качестве диверсии. Для того, чтобы немцы, когда зимой будет холодно, нечаянно с Северного потока не сбледнули. И не сказали бы, мы тут замерзаем, давайте включайте. Вот чтобы предупредить, так сказать, отступление важного стратегического противника, на его обратном пути просто сжигают мосты. То есть, вот, ну, хочется отступить, но все равно некуда. Вот это примерно такого рода элемент. А что касается диверсии, то да, вы совершенно правы. Врагам можно подобраться и устроить диверсию к чему угодно в РФ, если не принимать меры, как говорится, самозащиты и превентивного предупреждения этих диверсий. Одной из таких мер, в частности, является адекватный ответ. То есть, если ты тут взрываешь мосты, ну, хорошо, а у тебя там взрывают энергосектор. Ну, вот, да, так сказать, можно, есть и такой ответ, так сказать, иррациональный. Ты не предотвращаешь диверсию, но зато делаешь, так сказать, адекватно, скажем, на той стороне. Я не сторонник, понимаете, взаимного битья морд, но если до этого доходит и нет другого выхода, ну, а куда деваться-то? Так, еще вопрос. При частичной мобилизации в РФ набрали где-то 300 тысяч человек. Достигнув цель, достаточно ли это для нового наступления России? В последнее время ВСУ показали большие успехи, для РФ больше силы нужны. Ну, вы знаете, успехи, по-моему, закончились пока на Харьковском направлении, что это было где-то месяц назад. После этого как-то особых, так сказать, прорывов не наблюдается. Достаточно этого или нет, я сказать не могу, потому что все зависит от того, как оперировать силами. Должен вам сказать, что, например, в Великой Отечественной войне численные преимущества практически всегда было на стороне советской армии. А побеждала она, как известно, далеко не всегда. Поэтому тут зависит еще и от оперативного искусства, от умения пользоваться техникой и так далее. Я не могу сказать, достаточно ли это 300 тысяч человек или нет. Все зависит от того, как их использовать. Если хочешь что-то добавить.
А Бородино. У нас численный перевес был в армии. У нас была обороняющаяся позиция. Мы проиграли, а Кутузов послал Александру депешу. Царь-государь, мы победили.
Ну это что? Нет, я отчасти Кутузова понимаю. У него самая большая ему оплеуха была, это Остерлиц. Если кто не знает, в Париже есть на Пляс Вандом такая вандомская колонна. Эта вандомская колонна, это, наверное, второе место в Париже после уже реставрации, да, монархии, на котором сохранилась статуя Наполеона. Она стоит на самом верху вандомской колонны. А вторая статуя в музее инвалидов, ну, музее армии, точнее говоря, который занимает часть музея дома инвалидов в Париже. Так вот, эта вандомская колонна, она была отлита из пушек, взятых у противника при сражении при Остерлице. Имейте в виду, что в то время пушка это была стратегический резерв. То есть, если ты забрал пушку у противника, то Но это означало, что ты ее просто разворачиваешь в другую сторону, забиваешь ее своим ядром и, как говорится, стреляй дальше. То есть у тебя противник ослабевает на это количество пушек, а ты на это же количество пушек, как говорится, увеличиваешься, да? И это в то время, когда не было ни танков, ни военно-воздушных сил, то есть артиллерия, это был, как говорится, главный козырь. Так вот, когда разбили союзные силы под Аустерлицем, которые, кстати, командовал именно Кутузов, и которые были в большинстве, то есть в превосходящем большинстве, вот особый, как говорится, такой выпендреж Наполеона состоял не просто в том, что он эти пушки захватил, а что он, грубо говоря, сказал: мне вашего говна не надо. Вот, хотя там были австрийские пушки. Из всего этого отлил памятник. То есть вот эту чугунную вандомскую колонну. Причем внутри колонны там винтовая лестница, а наверху балкон. И по ней в свое время могли подниматься, там смотреть. Но сейчас уже нельзя, но тогда это было возможно. То есть это был типа такой аттракцион одобрения. Вот, я думаю, что после этого такого жестокого удара вот, в России долго не могли с ним смириться. Сначала объявили, так сказать, что построили Александрийский столб, который вот этот из мрамора в Петербурге. Уникальный, конечно, из цельного куска там мрамора, но он мрамор, а не вандомская колонна. Потом вот эта вот церковь Героя Плевни, часовни, которая была из турецких пушек построена. Ну, где часовня, а где вандомская колонна. Ну, это так, да, исторический прецедент. Так, давай в режиме блица ответим, да, на следующие вопросы. Николай Ю. Прокомментируйте яркие слова Владлена Татарского к россиянам после подписания в Кремле: всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все, как мы любим. А также свежие высказывания товарища Красовского про утопление и сжигание непатриотичных детей. Нацисты точно на Украине, не говорит, что это случайные провокаторы, как-никак проверенные годами сторонники режима Путина. Вы знаете, насколько Татарский и Красовский проверенные годами сторонники режима Путина, не поручусь. Я не знаю просто сторонников, потому что вот, там выходит...
Слушайте, за Красовского я могу абсолютно точно сказать, что это гад, который реально был запуган из-за своей сексуальной ориентации, что его там сдадут и что с ним сделают, когда он там признался. По-своему, это смелый поступок, признание. Но его, что называется, держат на поводке. И как человек, который является, по сути дела, предателем своего определенного движения, своего либерального лагеря, в котором он был, он пытается выслужиться на максимум и не улавливает, что хочет. То есть, фактически, это его слова ненависти, которые он произнес, это то, что испытывают либералы по отношению к путинистам, что бы они хотели сделать. То есть, фактически, что Красовский произносил, это он лаял на собственных хозяев. Это ненависть и его фрустрация, и его опустошение от того, что он работает не на тот лагерь, на который хочет, и поэтому он так злится и одновременно пытается выслужиться. А Татарского я вообще не знаю.
Вы знаете, что касается и Татарского, и Красовского, как любил говорить Саша Краснов в свое время, да, в состах говна я плохо разбираюсь, поэтому не могу вам сказать, так сказать, чем они знамениты и насколько они являются проверенными годами сторонники. Вообще, те сторонники режима Путина, которые навербованы из экс-либералов, я в них не верю. А из них практически состоят, так сказать, на 80%, если на 90%, все современные СМИ. Вот как-то так. Мое личное отношение к этому в качестве комментария. Так, еще вопрос. Можете сравнить строй Китая и в Северной Корее, чем они схожи и чем отличаются? Насколько большие полномочия у Си Цзиньпина и Ким Чен Ына? Ну, я считаю, что у Ким Чен Ына больше полномочия. Вообще, они достаточно близки. Корея когда-то была провинцией Китая, надо понять, да? Что в свою очередь, в свое время Корея как бы стала независимой от Китая после, скажем так, японской интервенции. В результате проигрыша там русско-японской войны и так далее. Вот, поэтому там как бы традиционно, скажем так, сильна центральная власть. И в Корее, я имею в виду, и во всяком случае в Северной Корее. И люди там считают это правильным. То есть они как бы вот привыкли жить в этой системе. Ну, насколько это хорошо и плохо, я вот не знаю. Южная Корея, как альтернатива северной, она добилась больших успехов в коррупции и больших успехов в экономике за счет того, что она на дотации Соединенных Штатов уже практически там больше, чем 70 лет.
Не, ну о чем говорить? Южная Корея — это портовая страна, а Северная Корея — это горная местность, там даже сельское хозяйство очень плохое. А значит, Китай, Си Цзиньпин, он свою власть увеличивает, а, скажем, новым руководителем Кореи из династии Кимов, они все-таки очень так осторожненько демократизируют, то есть абсолютную власть у Ким Ир Сена, и потихоньку снижается власть у каждого последующего. Но это коротко.
Так, ну и еще коротко, да. Скажите, очень интересует вопрос, почему нацистский режим Киева за 8 лет бомбил и уничтожал детей местных жителей только в Донбассе? По какой причине не трогали другие города, например, того же Мариуполя и Одессы, с большинством русскоязычного населения? Ну, потому что на Донбассе было вооруженное сопротивление, а там в Одессе и Мариуполе не было. То есть их зачистили раньше. И больше того, там никакого вооруженного сопротивления не организовалось. Поэтому их не бомбили. Ну, тех, кого зачистили, конечно, им не очень повезло в этом смысле, а остальные, в общем, избежали этого.
Ну да, в Одессе поджег Дом профсоюзов, русский шашлычок, как они это назвали, который и одновременно самосожжение. И в Харьковской области, когда Харьков тоже хотел свою республику организовать, по примеру, ЛНР и ДНР, и ждал ввода российских войск и помощи, мы, как всегда, кинули на тот момент наших союзников, и там просто всех тоже перебили, а остальные спрятали.
Так,
и еще 8 лет уничтожали по всей Украине. Да.
Последние два вопроса. Мишустин мало говорил об Украине, может, у него мягкая позиция, ввиду этого, если, допустим, Путин заболеет и Мишустин станет президентом, может быть, что Мишустин пойдет на сговор с Зеленским и Западом, или он таким образом рискнет потерять свой рейтинг России. Я думаю, что сейчас такой сговор уже просто невозможен. Тут, возможно, капитуляция с какой-то стороны, или с той, или с другой. Ну, нравится или нет, ну, примерно это так. Так, и последний вопрос. Когда начнется спецоперация по дефинансизации и денацификации Москвы? Ну, сразу, как только закончится денацификация и демилитаризация Украины, сразу после этого за Москву возьмемся. Вот, наверное, я думаю, что так. Спасибо вам, пожалуйста, за участие в нашей передаче. Хочу напоследок только сказать, что в следующий понедельник, 31 октября, нашей передачи не будет. Она будет перенесена на 1 ноября. Вот, по, так сказать, уже нашим причинам. Спасибо вам большое. Это исключительно только один день. Спасибо вам еще раз большое. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
Всего доброго.